Со Христом и в тюрьме свобода. Кассета третья. Он объяснил, что видит сны, где его хотят убить, или зарезать, или звери нападают, или падает в яму, в бездну и тому подобное. Я прочитал ему. «Ты страшишь меня снами и видениями, пугаешь меня» Иова 7.14. Объяснил ему, предложил молиться, только он отказался. Но я тогда сам стал молиться, и Бог избавил его от этих ужасов. Для него это было большим свидетельством о дьяволе, Боге и невидимом мире. Дьявол дважды искушал меня. Один раз он нашептывал мне, что тут никто не кается, даже верующая попала такая, и ты нарушил волю Божию в угождении плоти, чтобы было здесь легче. Искушение было сильное, и я обратился в посте к Богу, и он мне ответил через слово. Он сказал им, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. Марка 6.31. Я успокоился после этих слов и отдыхал. Второе событие было такое. В большой мороз мне нужно было заготовить дров из нежилого барака. Одному очень трудно ломать, и сил не хватает. В это время из Воркуты в Москву шел пассажирский поезд. Вот там люди едут в теплых вагонах к родным, домой, а ты в этом холоде и неволе мучаешься. Где же твой всемогущий Бог? Я помолился и сказал, отойди от меня, сатана, Бог со мною. И он помог мне быстро заготовить дрова и возрадовал мой дух. Еще хочется написать об одном человеке, который жил одиноко в домике возле речки. Пожилой человек, бывший депутат Верховного Совета СССР, осужденный как враг народа, отбывший срок и реабилитированный. Он занимался рыбной ловлей и охотой. Дочь, окончившая в Москве институт пищевой промышленности, приехала к нему, стала кустарным способом изготавливать колбасу, консервы и тому подобное. Он готовил все это и подвозил к пассажирскому поезду, продавая по дешевой цене. Тогда еще с продуктами было очень трудно. Даже задерживали поезд на несколько минут, пока он не продаст свою продукцию. Люди очень были благодарны ему. Мы, заключенные, также пользовались его продуктами. Я спросил депутата, ведь скучно же одному жить, и почему вы не возвращаетесь в Москву? Он ответил так. Да, скучновато одному. Но я постоянно занят полезным трудом и делаю добро людям, тем самым имею утешение. В Москву не хочу ехать, потому что в случае каких-то политических событий я, как судимый уже, могу снова оказаться в тюрьме, да и все знакомые будут мыслить обо мне, как о преступнике. Здесь же я сам себе хозяин, материально я очень хорошо обеспечен, нужно куда поехать, я еду и бываю сколько нужно. Бога он не отрицал, но по-настоящему и не имел живой веры. Я молился за него и многих других людей, в том числе и за врагов, чтобы через покаяние они обрели жизнь с избытком и жизнь вечную. Зимой по реке кочевали оленеводы из Коми народов. Они по 1500-2000 оленей перегоняли с места на место для кормления мхом. И вот у них заключенные выманивали за пачку чая оленя, резали и кушали мясо без нормы, которое выдавалось нам на сутки по 60 грамм. Так я привык к этим условиям жизни и благодарил Бога в молитвах, пении, псалмов, сердце и устами. Через 4-5 месяцев неожиданно Бог в сновидении предупредил меня, что этапом меня вернут на восьмую колонию, что там ожидают меня жаждущие души. Действительно, десятник пришел с работы и объявил, что звонил начальник колонии, чтобы срочно пассажирским поездом сегодня же меня доставили туда, так как завмедпунктом Игоря куда-то отправили, и колония осталась без медработника. Привезли меня и назначили завмедпунктом. Я был и рад, и благодарен Богу, что самостоятельно мог решать многие вопросы, особенно лечить больных, а главное – свидетельствовать о Христе. Появились жаждущие души, привезли солдата, отказавшегося от оружия и присяги. Этапом привезли юношу-эстонца Нинепу, и мы проводили вместе общение часто, а в воскресенье – как собрание, особенно утром. Солдат от этапов и тяжелых бытовых условий сильно ослабел и телесно, и духовно, с вследствие искушений со стороны неверующих, спорил, гневался, раздражался, и у меня появились мысли не считать его братом по вере. Но прежде чем решать так, я решил в посте и молитве еще раз спросить Господа. И в тот же день Бог мне ответил следующим образом. Я оказался за дощатой перегородкой в столовой, а заключенные сидели у железной печки, грелись и разговаривали. Один из заключенных обращается к солдату с вопросом. «Почему тебя Бог не освободит из тюрьмы и лагеря? Мы преступники, а ты же верующий?» Солдат отвечает. «Я не могу объяснить, почему Бог допустил до меня это, но я верю, что грехи Христос мои простил и даровал мне жизнь вечную». Я изменил свое мнение о брате, решил больше оказывать сострадание, любви и помощи. После этого он ожил духовно, не спорил и не раздражался. Я был рад и благодарил Бога, который избавил меня от греха не считать его братом. Из нового этапа после приема вечером пришел ко мне пожилой человек Шмаков Андрей из Воронежской области в сильных переживаниях и, узнав, что я верующий, стал плакать, рыдать, как ребенок. Я попробовал его успокоить, но он не успокаивался. Лишь после нескольких минут он спросил, может ли Бог верующему, упавшему в грех, простить снова грехи. Я спросил, какие, и он рассказал мне о себе. На фронте он попал в плен к немцам и работал на заводе, куда приходил проповедник, и они, несколько человек, покаялись, приняли крещение водное и радовались спасению. По окончании войны этот же проповедник провел с ними такую беседу. «Война закончилась, и вы, наверное, скоро поедете домой в Россию. У вас дома неверующие родные. При встречах будут угощать водкой, самогонкой. Смотрите, берегитесь, чтобы вы не отступили от Господа». Я приехал домой, жены не было, она умерла. Собрались дети, родственники, начали угощать самогонкой. Первый день я говорил им о Боге, о спасении, и удержал Бог от самогона. На второй день приехал родственник. Приехал издалека и начал меня обольщать. «Неужели из уважения ко мне не выпьешь рюмку?» И я обольстился, я выпил. Тут обращается ко мне другой и тоже обольщает. «Ты его уважаешь, а меня нет!» Напоили меня, пьяным женили на неверующей. Через 3 дня я пришел в себя, и душа оказалась в аду. Уединился я в сарай, упал на колени, заплакал и, рыдая, сказал, «Господи, выведи меня из ада каким угодно путем». На другой день Андрея арестовали как изменника Родины и дали 25 лагерей. Я прочитал ему об отречении Петра, покаянии разбойника и другие места Священного Писания. Он во всем покаялся и получил радость спасения, благодарив Бога, что через тюрьму Бог восстановил его духовно и успокоил дух. Когда я получал письма, изредка посылки, то давал читать другим, делился с голодными, и это было большим свидетельством о Божьей любви. На кухне работал поваром средних лет мужчина Алексей из Житомирской области. И когда я говорил о Боге и читал письма, то он сильно смущался. Наедине он однажды открылся и сказал, что он тоже был верующим. Когда в их местности прошел фронт, немцы отступали. Его полевым военкоматом призвали в армию, и 140 человек отказались от оружия и присяги. Выстроили нас на поле за селом. Начальник заставил по порядку рассчитаться и потом приказал. 1-й, 10-й, 20-й и так далее выйти. И дал приказание на наших глазах их расстрелять, что было тут же исполнено. Затем скомандовал выходить тем из строя, кто возьмет оружие, кто не возьмет, расстрелять. Вот такое огненное искушение Бог допустил до нас. 1 Петра 4, 12-19. Я и еще 13 человек испугались смерти, и мы вышли, взяли оружие, а Бога потеряли. Я попал в разведчики, 2 раза был ранен, награжден орденами. Вернулся домой по молитвам верующей мамы. Вел мирской образ жизни, женился на учительнице, грешил, пьяный дебоширил, дрался и за хулиганство получил срок. Очень гордился Алексей в разговорах верностью своей жены, надеялся на нее, И вот однажды я увидел лицо его очень мрачным и спросил: «Алексей, что с тобой?» Он с раздражением и злостью ответил: «Получил письмо от матери, в котором сообщает, что жена вышла замуж за другого. Я убью ее после освобождения». Как я не убеждал его покаяться, удалить эти дьявольские мысли, он не покаялся и мучился день и ночь в этих переживаниях. Увезли его от нас в другую колонию, и я не знаю, каков был его конец. Я просил милости у Господа для его покаяния. А тех более 100 человек, которые не взяли оружие, потом оказалось, не расстреляли, а отправили на хозяйственные работы с санитарами, в обозы и так далее. И все они вернулись домой здоровыми и верующими. Колония была смешанная, уголовники и политические, и еще кое-где были женщины, от которых исходило много искушений ко греху. Бог хранил меня, на удивление, многим. Лечил и помогал не только заключенным, но и вольным, и охране зоны. Больных было много, особенно от недостатка хлеба и питания. Одну зиму не было ни картошки, ни капусты, а только мороженый турнепс плавал в супе, как сало сверху, а летом заменяли его травой иван-чай, конским щавелем и так далее. Люди от голода ели траву. У многих болели зубы, а зубной врач приезжал раз в год в колонию. Я упросил начальника санчасти выписать зубные щипцы и с Божьей помощью научился удалять больные зубы, и ни единого раза не было осложнений. Было особенно среди уголовников немало симулянтов, которые делали это, чтобы не работать. К примеру, вспомню такое событие. Пришел в санчасть заключенный и с упреком говорит мне: «Иди посмотри, что делают ваши больные». Я увидел за бараком больного пожилого человека, еврея. До ареста в Прибалтике он был директором фабрики, осужден по политической статье. Он нарвал 2 котелка мокрухи, травы, что растет в канавах, а на помойке у столовой раскопал прогнившую большую кость и скобой железной дробил ее. Я попросил больного пойти со мной, но он забрал котелки и кость, чтобы я не отнял, и упорно не хотел идти, думая, что поведу его к начальнику. Я же убедил его пойти в санчасть и не отнимал у него котелка. Накормил его хорошей пищей, побеседовал о том, что от этих костей он может отравиться и умереть. Он сам выбросил кости и траву и дал обещание больше такого не кушать. Через 5 лет я встретился с ним в лазарете. У него было много продуктов, угощал меня и в слезах вспоминал это позорное событие. От уголовников много приходилось переносить искушений. Вспоминая одного из них, Маржухина, который часто приходил в санчасть, будучи здоровым, вымогая освобождение от работы. И он всегда тянул резину, пока я громко не закричу, да еще с раздражением: «Ты скоро уйдешь отсюда? Я не дам тебе освобождения!» Он уйдет, а Дух Святой обличает, что этим поведением я оскорбляю Духа Святого. Ефесянам 4:30-32. Решил назначить пост и просить у Бога победы. И вот пришел Маржухин с подъема в 6:00 и до развода до 7:30 неотступно просил освобождения, а я спокойно отвечал ему. Вот уже звонок на развод, а я спокойно говорю: «Ну, Маржухин, я закрываю санчасть, идем на развод». И еще до самой вахты он шел и просил. И вот когда я одержал победу над грехом, тогда и Маржухин понял меня, когда я говорил тихо. Я за него молился. Есть выражение святого человека: Бог может освободить от греха через нашу молитву только тогда, когда мы сами свободны от этого греха. Еще Маржухин требовал у меня включить его в список ослабленных, которых должны отправить на женскую колонию на легкие работы. Долго он вымогал у меня, но получил отказ. И вот он стал угрожать, что зарежет меня. Однажды перед отбоем в 21:30 я вышел из санчасти, чтобы в конторке передать сводку. От столовой навстречу с ножом в руке вышел он. Я помолился и ощущал между ним и мною Христа невидимо. Он держит нож и требует своего. Я спокойно говорю, что не могу никуда его отправить. Постояли мы с минуту молча друг против друга, и я говорю: «Больше ничего не скажешь?» И, обходя его, пошел. Он догоняет и начинает умолять о том же. Я его спросил: «Почему он вышел с ножом на меня?» – последовал ответ. «Думал, ты испугаешься». За невыход на работу он отсидел в ШИЗО и был отправлен на штрафную колонию. А мне вспоминались слова о Моисее. Верую оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Из уголовников был и нарядчик колонии Николай, малого роста, но исполненный особых дьявольских сил, причиняя себе зло и другим. Вечером экономист сказал мне, что в списках больных дописано 3 человека нарядчиком. Я пошел к нарядчику и спросил его, он ли дописал список больных. Он грубо ответил, «Я буду освобождать и спрашивать тебя не буду». Я тогда сказал экономисту, чтобы он вычеркнул дописанных, что он и сделал. Нарядчик озлобился и начал на меня писать клевету всякую в оперчасть. С начальником колонии тоже поругался, оскорбил. Его сняли с нарядчиков и отправили в 5-ю женскую колонию. А там во время просмотра кинофильма женщина зарубила его топором. От нашей колонии недалеко была подкомандировка на станции Лемью по ремонту железнодорожных путей. Оттуда поступило много жалоб от заключенных, и начальник колонии послал меня подробно все обследовать. По приезду я обнаружил ужасные условия. В бараке холодно, грязно, закопчено, из-за отсутствия бани много вшей, питание плохое, одежда и обувь ветхие. От таких условий люди истощенные, злые. Когда я заговорил о Боге, они слушали, а потом я обследовал их состояние здоровья, посоветовал вшей выморозить на морозе 40 градусов. Ослабевших попросил начальство перевести в колонию и зачислить на ОП, оздоровительный пункт, 2 недели не работать и дать усиленное питание, заменить плохую одежду. Среди них был Волощенко Матвей Семенович, осужденный, как бывший в плену у немцев, образованный. Он наедине мне сказал, что у него тетя в России верующая, и он хочет тоже быть верующим. По моему ходатайству его перевели в колонию, где он укрепился телесно, покаялся, получил спасение, очень радовался и свидетельствовал многим о Христе. Работал счетоводом и в 1053 году освободился, женился на старшей сестре моей жены Лизе. В Ирасе, в колонии номер 8, строили плотину для задержания воды. И вот после обеда начальник колонии вызвал меня и тревожно объявил, чтобы я быстро взял медикаменты скорой помощи и бегом отправился на строительство плотины, так как там умер прораб, заключенный Василий Иванович. А когда мы очень быстро шли туда, то начальник сказал, его, по-видимому, задушили, будь внимателен. Придя туда, я встретился прежде всего с бригадиром, которому мог верить, и попросил его рассказать, что случилось. Во время обеда Василий Иванович отказался от пищи и попросил пару телогреек, чтобы ему немного отдохнуть, так как почувствовал общую слабость. Через 10 минут я подошел к нему, а он уже был мертвый. Никакого насилия над ним не было. Так он мне поведал. При его осмотре в кармане одежды я нашел письмо из Одессы от жены с адресом. После вскрытия врачом из лазарета были обнаружены на аорте многочисленные новообразования, бляшки, от которых оторвался кусочек и затрамбировал артерию сердца, отчего и наступила быстрая смерть. Так как в то время не сообщали о смерти родственникам до окончания срока, то я решил написать жене письмо о его смерти, сообщить, где он похоронен. Через 1-1.5 месяца я получил от нее письмо, в котором она в скорби и в слезах написала: «Самая ужасная действительность лучше всякой неизвестности», и благодарила, что я сообщил ей о смерти мужа, а также просила прислать справку о его смерти. Я посоветовал, чтобы она обратилась в управление лагеря. По субботам в бане мылись вольнонаемные и охрана. Мы проводили общение, человек 13-15 в прачечной. Зашел к нам бухгалтер женой, бывший заключенный. Услышав о Боге, стал кричать, оскорблять, пугать, что мы занимаемся контрреволюцией и так далее. Жена его уговаривала, просила успокоиться, но он, разгневанный, пошел к начальнику колонии, который тут же пришел к нам. Мы пели псалом. «Вышел я на новую дорогу, предо мной тернистый путь лежит. а вдали к небесному чертогу огонек живительный горит. Пение мы прекратили, встали, а он поинтересовался, что мы тут делаем. Я ответил: читаем Библию, беседуем, молимся, поем божественные песни. Он махнул рукой, улыбнулся и ушел, и ничего не запретил. Но злые люди писали, говорили о нас недоброе и просили, требовали запретить эти беседы. Начальство управления, как Пилат, исполнило их требования. Прислали в колонию нового фельдшера, а меня тут же отправили в ЦОЛМ номер 1, станция Ижма. Определили в строительную бригаду по ремонту железной дороги рабочим. Это было весной 1948 года. В это же время письменно мы с Линой Корольковой дали обещание соединиться с семьей. Я написал ей так: мне еще 6 лет сроку, и если тебе встретится человек, с которым ты пожелаешь соединиться в брачный союз, то ты свободно делай это, я никаких претензий не буду иметь. Она ответила, что будет ждать не 6 лет, а сколько Бог назначил. И нам пришлось ждать 8 лет, когда Бог нас сочетал в церкви города Кировограда. Было это в 1956 году. Бригадиром и десятником были пожилые люди. Ко мне относились благосклонно, и я, хотя уставал, но трудился по совести. Однажды во время обеда на производство пришел начальник колонии, услышал беседы о Боге, начал кричать, ругать меня, оскорблять, угрожать. «Тебя прислали на перевоспитание, а ты и тут занимаешься агитацией». Мне вспомнилось, как апостолам запрещали говорить о Христе, так и мне. Поэтому апостолы были для меня примером и для подражания. Учили слушать более Бога, нежели людей. Деяния 4:19-20. При ЦОЛПе была лагерная больница, и там я нашел брата латыша, очень больного сердечной недостаточностью, отекшего, и он спокойно готовился к переходу в вечность. Он написал на меня доверенность на посылку, которая должна была прийти от его домашних из Латвии, чтобы в случае его смерти я мог ее получить. Да, он ушел в вечность. Посылка пришла, но мне ее не выдали, а отправили назад, в Латвию. Так мне объявили, а отправили или нет, Бог знает. В колонии многие знали обо мне, а когда встречали, то желали блага и старались чем-нибудь помочь. Однажды, придя с работы, я услышал, что в женской колонии номер 5 привезли 2 женщин. Они находятся в больнице, ждут переправки в совхоз Шижам. Когда я узнал, что одна из них Нина Дрозд, то я вспомнил, как мы с ней 2 года назад ехали в вагон Заки и беседовали. Я попросил дневального вахтера пропустить меня к ним. Бог расположил его сердце. Когда я вошел в комнату, Нина узнала меня, с радостью и смущением поздоровались, спросили друг друга о здоровье телесном, а также о духовном состоянии. И она сказала: «В женской колонии мы читали Евангелие, и подруги Наташа Сидоренко, учительница в прошлом, белоруска, очень желает познать Бога, а я ей плохо объясняю. Вот если бы вы с ней встретились и побеседовали». Я помолился, попросил благословения на них, на Наташу и на себя, и после молитвы Дух Святой тихо сказал: «Возьми данные, узнай, где Наташа работает. Напиши туда письмо». Я так и сделал. Хотя колония была в 12 километрах, и письма писать на лагерь не разрешали, а свидания категорически запрещались, я помолился и написал коротенькое письмо. А как передать? И тут ко мне заходит знакомый бухгалтер, заключенный, бесконвойный, и говорит: «Завтра посылают меня на женскую колонию, тебе ничего не нужно туда передать?» Я обрадовался и сказал, что нужно передать письмо. Он спросил, кому, я ответил. А он добавил: «Ха, я ее знаю, она помогает в бухгалтерии, хорошая, скромная женщина, инвалид, хотя ей около 30 лет». Поистине, для всемогущего Бога нет ничего невозможного. Слава, слава Ему! Вечером же он принес письменный ответ, в котором Наташа выражала радость и желание получать письма о Боге. Я писал письма о Христе Спасителе, Голгофской жертве, покаянии и получении прощения грехов через веру в кровь им пролитую. Нашу бригаду перевели в колонию 3, строительную, в 3 километрах от прежней ЦОЛПы. Условия бытовые похуже, людей очень много, почти все уголовники, среди которых часто происходили ссоры, драки, убийства. Работы тяжелые, питание немного лучше, но недостаточное, ослабленных много. Зав. Медпунктом Тагиев, пожилой человек, на свободе был наркомом земледелия Дагестана, вызвал меня в санчасть, познакомился и попросил, если будут тяжелые больные, чтобы я помог проконсультировать и помочь в лечении. А он пообещал позаботиться о дополнительном питании для меня и, если нужно, освобождении от работы. Да, пришлось мне некоторых спасать от угрожающей смерти, сердечной недостаточности и других болезней. Освобождения я не просил, так как было теплое лето, и болеть я не болел, хотя усталость ощущалась, особенно после работы. Однажды я пришел с работы и начал умываться. Приходит ко мне юноша Бельков Виктор и просит встречи моей с Мишей Волковым, вор в законе. Через минут 10 Волков пришел, высокий, сильный, но угрюмый и очень печальный. Он попросил меня, чтобы я поговорил с завмедпунктом об отправке его в лазарет, рассказал о трудных обстоятельствах. Вот уже третью ночь он не спит, так как приходят трое человек с ножами, чтобы его зарезать, а он становится в угол с двумя ножами в руках для защиты своей жизни. Я пообещал поговорить с завмедпунктом, но сказал, что без согласия оперчасти отправить его не могут. Я предложил помолиться всемогущему Богу о его защите и перемене обстоятельств. Он отказался. А я тут же за бараком преклонил колени на песке и слезно с верой помолился. Он попросил никому, кроме Легкома, об этом не говорить. На следующий день после работы прибегает опять юноша Виктор Бельков и говорит, что Миша просит прийти в их барак. Когда я пришел туда, Миша громко объявил: «Иван Яковлевич, есть твой Бог, и твою молитву услышал. Всех врагов моих сегодня увезли из колонии. Теперь после работы приходи и говори нам о Боге». И дней 10-12 каждый вечер я приходил к ним. Он давал команду, чтобы была тишина, и я говорил им о Христе Спасителе, покаянии, спасении, жизни временной и вечной, о человеке, тело, душа и дух. Заключенные задавали вопросы, и я отвечал с радостью. Покаяния не было, но сияние Евангелия было обильным. В это же время, таким же путем, как и раньше, я получил длинное письмо от Наташи Сидоренко, облитое слезами, 25 рублей денег и теплые носки. Она написала прежде всего, что покаялась и уверовала в Господа Иисуса Христа. А затем писала о себе. Родители ее и сестры, все педработники, она тоже. Директор школы предложил ей выйти за него замуж, но она не любила его и отказала. Тогда из злой ревности он нашел двух ложных свидетелей, и те написали клеветническую бумагу, что она восхваляла немецкую технику, желала прихода немцев и тому подобное. Тогда ее осудили за контрреволюционную агитацию на 10 лет. Никакие ходатайства родителей не помогли. Попав на север, на лесоповале от тяжелой работы получила заболевание сердца, и сейчас ей врачи дали инвалидность, предписали никакой работы не делать. Раньше я злилась, проклинала врагов, а теперь, уверовав, радуюсь спасению и дару жизни вечной. И благодарю Бога за то, что осудили и повезли меня на север. Если бы я была дома, то я никогда не подумала бы о Боге. Слава за то Ему, что для Слова Божия нет уз. Я написал ей радостное, благодарственное письмо, написал псалмы, и наше письменное общение прервалось. Я молился за нее, и уже будучи на свободе в Белоруссии, спрашивал о ней у верующих, но никто ничего не знал. Очень жалею, что не попросил у нее домашний адрес. Возможно, она ушла в вечность, так как ей еще 5 лет нужно было отбывать в лагерях. Наступила осень 1948 года с частыми дождями, туманами, короткими пасмурными днями и периодическими утренними заморозками, что не радовало, а печалило заключенных. А я находил утешение в молитвах и чтении Слова Божия, письмах друзей, которых становилось все больше, а также их молитв. приходило на память такое христианское изречение: «Имение потерять – мало потерять, друзей потерять – много потерять, бодрость потерять – все потерять». Бог давал мне бодрый дух, тогда как у многих дух был унылый, который сушит кости. Притчи 17:22. Утром на развод для выхода на работу шли уныло и медленно, а с работы шли быстрее и оживленнее. У вахты приходилось стоять 30-40 минут, пока каждого обыщут, а некоторых заводили на вахту, раздевали и обыскивали более тщательно. Не выходящих на работу без освобождения сажали в ШИЗО, где отбирали бушлаты и оставляли раздетыми при низкой температуре. Пайка хлеба там была 300 грамм плюс кружка кипятка, а через день давали еще черпак супа. Не умываться, не бриться, не купаться в бане не разрешалось. Многие делали надрезы на теле, вскрывали вены, зашивали глаза, рот, проглатывали стекло, гвозди, пуговицу и так далее, чтобы из ШИЗО забрали в лазарет. Ненависть, вражда, злоба переходили часто в ругань, оскорбления, драки, иногда доходило до убийств. Вечером ко мне в барак пришел бесконвойный бухгалтер Николай Иванович и предложил поехать на новую подкомандировку счетоводом. Я помолился, побуждение внутри было поехать, но я ему сказал, что никогда не учился и не работал по этой специальности. Он мне ответил, что я имею достаточно образования, а он меня подучит. Но я согласился. Попрощавшись с бригадой, я собрался быстро на этап, вспомнил, что мы странники и пришельцы, а также псалом, в пустыне греховной земной, где неправды гнетущий обман, я к отчизне иду неземной, по кровавым следам христиан. Перед самым выходом за вахту неожиданно подбежал Виктор Бельков, отозвал в сторону и дал мне около 100 рублей денег. Прежде чем взять, я спросил, чьи это деньги, хотя они мне очень были нужны, ведь я не могу скоро отдать. На это он ответил, что передал это мне Миша Волков и без отдачи. Я поблагодарил Бога со слезами за его помощь. Нас перевезли на 100 километров севернее и поместили в товарные вагоны, оборудованные двойными нарами, печкой, умывальником, постелями. Зимой было холодно в вагонах. Кто спал, не раздеваясь, а кто накрывался бушлатами. Люди ко всему привыкают. Пережив этапы пересылок, тюрем, эшелонов, подобные условия людей не пугали. Заключенные наши строили новую колонию и новые дома для вольных людей. Бухгалтер меня определил счетоводом продстола, и я с его помощью быстро освоил эту работу, включая месячные и годовые отчеты. Я был очень ему благодарен за то, что он меня позвал работать с собой и научил. За душевные искренние беседы о Боге, душе, жизни, дьяволе и так далее происходили наедине, а в присутствии других обычно беседы мы вели отвлеченные. Оставшись наедине в воскресный день в вагоне, десятник Александр из Куйбышева рассказал события из своей жизни. «Я воспитан в духе атеизма, в семье, школе, обществе. Вступил в брак с девушкой, подобной себе, и ютились мы в маленькой комнате, а работал я техником-строителем. Жена предложила, и я поддержал такую мысль, где-то приобрести частный домик. Возле еврейской синагоги, закрытой властями, я подобрал подсобное помещение и отстроил хороший особняк. Когда мы перешли туда, то в первую же ночь были слышны шаги ходящего на чердаке человека. На нас обоих напал страх, а эти шаги не прекращались. Мы вышли в коридор и стали спрашивать, кто ходит по чердаку, но ответа не последовало. Тогда я зажег фонарь, взял топор и в страхе полез наверх. Обошел весь чердак, все было цело, крыша, окна. Никого не нашел, шагов не слышал. Лишь только легли в постель, опять началось прежнее. И так продолжалось до утра. Утром ухожу на работу, жена не остается дома из-за страха. На вторую ночь, находясь в постели, мы оба слышали дыхание человека над нашими головами. На третью ночь раздавался стук по углам, и мы решили продать этот особняк за дешевую цену, лишь бы скорее оттуда уйти. Покупатель быстро нашелся, и мы выбрались, чтоб хозяева не знали, куда. Я очень хотел к ним сходить и узнать, происходит ли в доме то, что мы переживали. Жена убедила не ходить по той причине, что если подобное у них происходит, то потребуют деньги обратно. Рассказав это, он спросил меня, что это было. Я открыл Библию и прочел: «Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня». Иова 7:14. Объяснил ему, что Бог допускает невидимую дьявольскую силу, чтобы мы сами испытали ее на себе и верили, что есть и дьявол, и Бог. Короткое северное лето с белыми ночами, множеством комаров, мушек, которые кусают страшно, от которых трудно найти избавление, мелькало незаметно. Но в тайге обычно много бывает грибов, ягод, дичи, в реках рыбы. Люди вольные заготавливают на зиму, а заключенные только видят и слышат, но пойти не могут, не разрешает начальство. Воздух чистый, но дыхание затрудненное из-за большой влажности и холодов. К зиме выстроили бараки и из вагонов переселили узников в них. Домики, в кавычках, были сырые после штукатурки и холодные. Многие стали болеть. Не обошла болезнь и меня. Я заболел желтухой и никакими медикаментами не пользовался, а только молитвой и постом, соблюдал диету. Побольше ел сахара, картофеля, не употреблял жиров и за 2 недели вылечился. Начальником колонии был пожилой офицер, а жена его – начальником спецчасти. Прорабом был средних лет мужчина, жена его – культоргом колонии. Зав медпунктом была девушка Рита, которая только что окончила медучилище. В свободное время желающие собирались, читали Библию, беседовали, молились, а обо всем этом осведомители доносили в оперчасть. Посещал наши беседы юноша Сосков, который задавал некоторые вопросы, касающиеся власти сатаны. И мне дух подсказывал, что он связан с оперчастью. Я молился Богу, и его состояние открылось. Когда я вел беседу о хлебе в 6 главе Евангелия Иоанна, я прочитал 26 стих. Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Тогда все молчали, а он с раздражением высказал: «Вы думаете, что я хожу к вам, чтобы получить хлеб для тела?» Я ему ответил: «Мы ничего не говорим тебе об этом». Через несколько дней меня вызвал оперуполномоченный и стал обвинять, что ненавижу советскую власть, агитирую людей против власти и так далее. Я ответил: «Эту неправду вам сообщили, и если вы согласны, то вызовите Соскова, который написал вам это». Он не вызвал Соскова, доказывал, что это не он, угрожал мне штрафной колонией, 2-м лагерным сроком. Когда я вышел из землянки, было уже темно и холодно, все были в бараках, а Сосков, совесть которого, по-видимому, не имела покоя, гулял 10 метров от землянки. Когда я подошел к нему, он стал спрашивать, зачем меня вызывал кум, лагерная кличка оперуполномоченного. Я ему прямо сказал: «Это ты пишешь на меня кляузы. Вот он и вызывает, и угрожает». Сосков от неожиданного, по-видимому, разговора начал плакать, клясться, что он не пишет. Я ответил: «Я не верю ни твоим лицемерным слезам, ни клятве. Я тебе прощаю, как христианин, и не буду о тебе рассказывать, но предупреждаю, что если узнают люди, то тебя же или побьют, или убьют. Подумай об этом и оставь подобные занятия». На другой день его уже отправили с нашей колонии куда-то, что я и не слышал, и не видел больше его. Медфельдшер Лерита очень переживала, а иногда и плакала от недоедливости, грубости и угроз заключенных. Обращалась ко мне за помощью. Я все, что мог, то делал, помогал, и, видя ее душевные мучения, предложил написать заявление начальнику санчасти, чтобы ее перевели в лазарет. Начальник удовлетворил ее просьбу, и она с радостью уехала туда, а мне начальство приказало принять медпункт. Пришлось немало потрудиться в устройстве стационара и медпункта. Бог располагал начальство и заключенных, и все было сделано в короткое время. освещение электрическое было только на заборах, ограждающих колонию, а в зоне были керосиновые лампы. Однажды ночью, около 2 часов, я проснулся от сильного стука в дверь и крика начальства колонии. Приказали, чтобы я быстро одевался и шел с ними в барак, где зарубили топором бригадира. Меня подвели к бараку, где не было света. Начальник открыл дверь и приказал зайти первым. Я без боязни зашел, а затем зашло много начальства, которые скомандовали всем лежать вниз животом, не вставать, а дневальному зажечь лампу. Когда подошли к постели бригадира, то он был накрыт одеялом. Голова разрублена топором, еще и 4 ножевых раны в сердце. Вынесли его из барака, а через полчаса вызвали меня на вахту, куда пришли 2 молодых, 20 и 27 лет, заключенных, которые убили бригадира и сами принесли топор и нож. Их обоих раздели и били на улице на морозе, а потом посадили в холодный изолятор, где мне пришлось смазывать им побои, раны и соединять открытые переломы пальцев рук. Старший успокаивал меньшего: «Терпи, это тебе крещение». Я удивлялся дьявольскому терпению, и в этих ужасных условиях все исцелилось без всяких осложнений. Приходилось лечить и вольных людей. Вызвали однажды меня на вахту, где был приведен из охраны солдат, у которого в драке была поломана рука. Пришлось вправлять и ставить шины, писать бумагу. Через некоторое время приезжал прокурор по надзору, которому я давал справку о переломе руки солдата. Затем у нас была продолжительная беседа о жизни, о Боге, чему я был очень рад. Встречаясь по долгу службы с начальником спецчасти, женой начальника колонии, мы тоже беседовали на духовные темы. Я подарил ей Евангелие. Она читала и через несколько месяцев уверовала в Иисуса Христа как личного спасителя и была очень рада. Пришлось много беседовать с скульптором колонии, женщиной, которая приближалась к Богу в больших скорбях из-за очень плохих взаимоотношений с мужем, прорабом нашей колонии. Мне пришлось участвовать в примирении их, особенно когда мать культурга была вызвана с Украины для примирения. Но по-прежнему зять пьяный гонялся за дочкой с топором, и мать от страха скоропостижно умерла. Их уволили обоих с работы, и вот такое горе заставило их примириться друг с другом, простить обиды и жить вместе дальше. Впоследствии, по слухам, верным или неверным, она искренне уверовала в Бога. Пришлось оказать помощь и бесконвойному пожилому человеку, который напился, побил оперативника вольного, пытавшего его задержать. Оперативник подал на него в суд, а тому человеку оставалось до конца срока несколько месяцев. Он пришел и стал меня умолять, чтобы я поговорил с женой оперативника, которую я тоже лечил, для того, чтобы он забрал заявление из суда. За это он обещал заплатить деньги. Я ходил 2 раза к жене пострадавшего и просил, умолял, чтобы жена подоходатайствовала. С большими трудностями он согласился и забрал заявление из суда. Жена начальника колонии некоторое время была, как Никодим, тайным учеником. А потом муж и другие узнали все из жизни, из бесед, что она уверовала в Бога. И муж тогда сильно возненавидел меня, и я понял, что в ближайшее время мне нужно ожидать наказания. В это же время на колонию приезжала по проверке сансостояния и здоровья больных из сануправления пожилая женщина, с которой я имел продолжительную беседу о Боге, в жизни и спасении души. Она, уезжая, очень благодарила за беседу и дала мне понять, чтобы о беседе я никому не рассказывал, потому что она может лишиться должности. Суд над убийцами бригадира состоялся на Цолпе, в Ижме, и я был под конвоем доставлен в качестве свидетеля. В ожидании суда я ходил по колонии. Вдруг встретился с Кудрявцевым Иваном, вид которого был мрачный и печальный. Как обычно, спросили друг друга о здоровье, о жизни. Я ответил, что у меня все хорошо и телесно, и духовно, спокоен и доволен, стараюсь продолжать делать добро людям. А он вспомнил наш разговор в прошлом и сказал: «Да, ты прав оказался. Я получил новый лагерный срок за то, что в ненависти и гневе за измену жены утопил ее в колодце. И теперь освобожусь ли из лагеря?» Я ему посоветовал обращаться к Богу с покаянием, а он промолчал. Мне его стало очень жалко. Я молился некоторое время за него, но не знаю, как в дальнейшем сложилась его жизнь. И таких несчастных людей без Бога я встречал очень много. А сам всегда и до сего дня благодарю Бога за спасение, избавление от зла, за жизнь с избытком даже в тюрьме и жизнь вечную в будущем. 1 Коринфянам 15:57. Поздней осенью, когда наступили морозы и выпал снег, пришел ко мне надзиратель, сделал обыск в санчасти, собрал литературу, письма, псалмы и тут же повел меня на вахту. У меня в кармане было письмо от сестры с фотографией. Я не помолился, а помыслил, что сейчас сделают обыск и заберут фотографию. Тут же выбросил ее из кармана в снег в надежде, что заключенные подберут и потом мне отдадут. Но за мною следили другие люди и, подобрав письмо, передали оперуполномоченному, который вечером при допросе обличил меня. «Что ж вы, фотографии сестры, поверь, выбросили в снег?» На вахте меня не обыскивали, сделали краткий допрос и отпустили. После приема больных и отбоя меня вызвал оперуполномоченный и часа два делал допрос. Вопросы были такие. С кем я встречаюсь, о чем разговариваю, от кого получаю письма, кого агитирую? Я ответил. Беседую о работе со всеми и, конечно, о жизни и о Боге. В конце он зачитал выдержку из письма Лины Катарина. В конце он зачитал выдержку из письма Лины Корольковой, чтобы я противостоял сатане твердую веру и спросил, а кто этот сатана? И добавил, что бабушка у них в доме называла сатаной кошку, которая или сметану поест, или мясо. Я объяснил ему, что это невидимый дух, который противится Богу и влечет людей и животных делать зло. Он перебил меня и сказал, что эта Лина под сатаной подразумевает Сталина и руководством лагеря. Я тогда ответил ему, если вы делаете зло, то у вас сидит сатана. Даже и Петру Христос сказал, отойди от меня, сатана. Матфея 16:23. Бог часто предупреждал меня в сновидениях, о предстоящих этапах, и на этот раз предупредил о перемене жительства. Через несколько дней меня вызвали с вещами и отправили этапом в колонию номер 3 в Ижму. К моему удивлению, меня определили легпомом в помощь завмедпунктом пожилому латышу. Больных было много, более 100 человек ежедневно. Приходили вечером на прием, да еще и утром перед разводом. В стационаре все было заполнено больными, а санитарами были латыши, неопытные в лагерной жизни. Поэтому всегда было много споров, руганий из-за того, что воровали хлеб, белье, сахар. Вечером на прием пришел Кротов Николай и спросил меня, верую ли я в Бога. Получив ответ, что да, и тогда я услышал от него с радостью. И я уверовал в лагере. Затем при встрече он рассказал о себе, что у него нет родителей, что воспитывался он в детдоме, затем в детской колонии, а потом несколько раз сидел в тюрьмах и лагерях, где проживал как вор в законе. Меня и моего товарища привезли в колонию, чтобы поместить в бур, барак усиленного режима. Но мы знали, что в этом буре содержатся наши враги, которые изменили воровским законом и пошли на соглашение с начальством лагерей. Мы стали просить, чтобы не помещали нас туда, а вели в колонию, где в буре содержатся воры в законе, но нас связали и потащили в бур к врагам. Первым занесли товарища, и я был убежден, что его уже удушили. И вот страх перед смертью возбудил меня про себя произнести. «Господи, если ты есть, то спаси меня от смерти». В это же время с вахты прибежал человек и сказал, чтобы нас вели в соседний бур. Пошли за товарищем, а он уже был мертвый. Его удушили. Меня же отпустили в колонию, сказав, что вечером поведут в бур, где сидят единомышленники. В сильном нервном потрясении я зашел в первый барак, чтобы попросить закурить. А там оказался один дневальный, старичок, который читал Евангелие. Я рассказал ему о своих переживаниях и как Бог избавил меня от смерти. Он мне прочитал о покаянии разбойника на кресте, и я тут же покаялся и получил прощение грехов, покой душе и полное перерождение. Все зло ушло. Теперь я всем говорю о Боге, а мне не верят и считают по-прежнему вором в законе и убегают от меня». Я очень обрадовался, поприветствовал его как брата во Христе, и все свободное время мы проводили вместе. Фельдшер-латыш после вечернего приема меня спросил, нет ли у тебя хорошего человека, чтобы взять его старшим санитаром для наведения порядка в стационаре. Я предложил Николая Кротова, рассказал о его прошлом и покаянии, вере в Бога. Фельдшер мне поверил. Когда взяли Николая санитаром, то сразу же тот везде навел порядок, и мы были довольны. Но дня через два вызвал нас начальник колонии и с насмешкой спросил, «Зачем вы взяли санитаром ужасного человека?» Я объяснил начальнику, что он был ужасным человеком без Бога, а сейчас, после покаяния, Бог сделал его добрым человеком. Он предложил, чтобы из санчасти Кротова перевели в бригаду, так как он может все медикаменты забрать и продать наркоманам. Но пока я работал в медпункте, его в бригаду не переводили. По-видимому, начальник имел основание верить моему слову. Днем под расписку на вахте меня выпускали к механику колонии, чтобы сделать инъекции его жене, которая была в очень тяжелом состоянии. После острого суставного ревматизма суставы ее рук и ног от воспаления не работали, да еще имелся двойной порок и артемия сердца. Аритмия. Она была очень истощена и не могла передвигаться. Муж, Василий Иванович, выносил ее на руках на свежий воздух, когда было тепло. Она очень любила слушать о Боге. Однажды рассказала о своей жизни. Она работала учительницей в России, и во время войны их эвакуировали в Азию, где она с учениками на каникулы работала на рисовых полях, которые заливались водой. И вот там она от холода заболела ревматизмом с последующими осложнениями. Ну, муж находился в заключении 8 лет по политической статье. После освобождения ему разрешили жить только на севере, и вот она с дочерью приехала к нему. Я в беседе с мужем высказывал слова сострадания, сочувствия и утешал его верой в Бога. Он придерживался православного вероисповедания, очень был похож на благочестивого Корнилия, Деяния 10. И я не слышал от него ропота на кого-либо, а тем более на Бога. В разговоре со слезами и восхищением он рассказывал о верности своей жены, когда он был в заключении, и поэтому он готов был до смерти ухаживать за нею, и чем можно облегчать ее страдания. Я вспоминал подвиг жен декабристов, разделявших скорбную участь мужей в холодной Сибири. Вспоминал с благодарностью Богу сотни, тысячи невест, жен христианок наших дней, которые разделяли годами и даже десятками лет страдания близких, являя верность Богу и страдальцам. А многие братья и сестры умерли в лагерях и тюрьмах, надеясь на будущую встречу в небесах. А ожидавшие их на свободе утешались надеждой на встречу в обителях неба. Переживая, видя и слыша о страданиях народа Божия, я вспомнил песню. Вот полночь настала в остроге, над городом сумрак залег. За грязной высокой стеною темнеет высокий острог. Спят в камере все арестанты, улегшись редком на полу. Коптит и сверкает свет лампы, едва проницает он тьму. Все спят. Лишь один заключенный не спит и не дремлет, но вот, откинув армяк свой суконный, в потьмах на колени встает. На груди слагает он руки, и тотчас в ночной тишине несутся чуть слышные звуки, мольбы и волнения полны. О, Боже! Боже мой, я знаю, что Ты всегда везде со мной, и здесь, в темнице, ощущаю слова любви Твоей святой. Я жил когда-то утопая среди пороков и страстей, не знал пути к блаженству рая, не знал я милости Твоей. Но счастлив я, что Твой служитель святую книгу мне принес и указал, кто мой Спаситель, что для меня свершил Христос. С тех пор я в радостном волнении святую книгу ту читал и в суд попал за убеждение, а суд в тюрьму меня послал. И вот с обритой головою и с кандалами на ногах я прихожу к тебе с мольбою, услышь меня на небесах. Жену я вспомнил и малюток, последний раз как целовал, в слезах все были, час был жуток, но я тобой их утешал. И верю, Боже мой, сердечно, ты не оставишь их одних, но по твоей любви и великой насытишь и согреешь их. Как фельдшеру мне нужно было посещать и оказывать помощь заключенным в ШИЗО и в буре. От очень тяжелых условий, холода, голода, антисанитарии многие занимались членовредительством самих себя или других. Резали тело, глотали гвозди, стекло, зашивали рот, глаза и так далее. В лазарет переводили только тех, которым угрожала смерть, а некоторые там же и умирали. Со скорбью великою приходилось видеть эти дьявольские дела, а в душе я благодарил Бога, который избавил меня от ужасных действий дьявола. В радости я пел благодарственные псалмы на удивление начальству и заключенным. Христианские праздники приходилось отмечать самому и беседовать с заключенными. Работал часто не только до усталости, но иногда до изнеможения. Господь укреплял меня по молитвам друзей. В такое время часто внутри звучали слова пророка: «Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Исаия 40:29-31. Бог часто говорил мне о переменах места жительства или об опасностях в сновидениях, особенно когда не было Слова Божия. И в это время Он предупредил о трудном этапе и о новых страданиях. Снова этап. У Тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у Тебя. Не в книге ли они Твоей? Псалом 55:9. Как обычно, без предупреждений вызвали на этап. Короткие быстрые сборы, тщательные обыски перед отправкой и прибытием на новое место с руганью и угрозами. Привезли меня в Княжпегост на ЦОЛП-1, где находилось и управление нашего Севжелдорлага. Ночью завели на колонию, и тут встретился знакомый нарядчик Николай. В беседе с ним я узнал, что у меня наряда на эту колонию нет, а по чьему-то особому оказанию меня привезли. Это был январь 50-го года. Стояли большие морозы, свыше 40 градусов. На другой день, не зная по чьему ходатайству, вызвала меня врач лазарета, добрая женщина, и спросила: «Что, опять, наверное, за книжечки тебя привезли?» Я с ней встретился впервые, но она уже знала о моей вере в Бога. Я ответил ей: «Мне ничего не говорят, но, по-видимому, по этой причине». Она положила меня в лазарет как больного, хотя я возражал против этого. Как обычно, сразу узнали, что я верующий, и стали беседовать. Бог предупредил меня в сновидении об опасном человеке, на сетке предателей, чтобы я не давал ему Библию. Он все же очень льстиво подошел ко мне, и я дал почитать Библию и медицинский справочник, что послужило поводом для моего очередного допроса и отправки на лесную штрафную колонию. Ночью меня подняли и повели в управление, где допрашивал, кричал и угрожал старший оперуполномоченный. Он требовал, чтобы я отказался говорить о Боге. Я его требования категорично отвергал после молитвенного общения с Богом, там же, как Илия пророк перед Ахавом: «Жив Господь, Бог Израилев, перед которым я стою». Такая беседа продолжалась часа три, а потом он со злобой сказал, чтобы я уходил. Я попросил вернуть мне письма, фото, медицинскую литературу, Библию, которую забрали при обыске, что теперь находились у него. На мою просьбу он с гневом закричал: «Ничего тебе не будет, а будет топор и большая пила в лесу». На другой же день его желание было исполнено. Меня грузовой машиной привезли в лес, колонию номер 3 другого отделения. Зачислили меня в бригаду лесоповала. Пешком нужно было идти около 5 километров вокруг зоны отцепления, где пилили лес. Меня бригадир поставил сучкорубом. Топором обрубывать сучки у спиленного дерева. Глубина снега была более метра. И так, когда обеда с 2-3 перерывами, а после обеда суп и хлеб до 16:00 часов, то даже такая работа была очень изнурительной. После окончания в мокрой от снега одежде около часа стоим, пока всех посчитают, и тогда в замерзшей одежде 5 километров идем пешком. Усталость была такая, что по приходу в колонию голодные с большим трудом шли в столовую на ужин. Одежду и обувь на ночь сдавали в сушилку, а утром дневальный приносил ее, но не всегда хорошо просушенную. Прошло около 3 недель, в которых я очень ослабел телесно, даже при том, что я получил продуктовую посылку с Украины. Я молился, чтобы Бог укрепил меня или изменил условия, и Он услышал. После прихода с работы нарядчик предупредил: «После ужина сдавай постель и готовься на вахту в этап». Пешком конвоировали 14 километров, двоих нас на ЦОЛП-1, где меня приняли с большими трудностями и определили в бригаду, которой нужно было колоть лед в реке, а потом его вытаскивать и грузить на машины. Это была работа намного легче, чем на лесоповале, и условия жизни здесь были более благоприятные. Я благодарил Бога за такую неожиданную перемену. Проработав около 3 месяцев, я снова был отправлен этапом в колонию номер 3, не спецнарядом, но общим, вместе с другими заключенными. По распределению я попал не на лесоповал, а в дорожную бригаду по ремонту лежневых дорог. Лежневка – это дорога из леса, проложенная по болотистым местам для проезда автомашин. Работа была по моим силам, и тем более весной и летом, когда уже снег растаял. Начальник колонии, хотя был и противником Бога, но меня не преследовал, а только запрещал говорить о Боге. Вечером, придя с работы, мы умывались, и вдруг я услышал команду дневального: «Вставать!» Так делали, когда приходило начальство. В данное время пришел в нашу секцию прокурор по надзору Сев Желтул Алага. Проходя по секции и увидев меня, он попросил, чтобы я подошел к нему. Я подошел, и он спросил: «Где мы с вами встречались?» И, не дождавшись от меня ответа, добавил: «В Талом, по поводу перелома руки у солдата». Я ответил: «Да, там». Я был сильно удивлен его зрительной памятью, ведь прошло уже более 2 лет. А потом он спросил: «А где ты работаешь?» Я ответил: «В дорожной бригаде». Тогда он обращается к начальнику колонии и говорит: «Он же хороший медицинский работник, определите его в медпункт». Начальник сказал, что зав медпунктом у них хороший врач по политической статье, и начальник сказал правду. Тогда прокурор предложил из бригады перевести меня в хозобслугу временно, а он даст указание перевести меня в другое отделение медработника. Я был удивлен такому его указанию. И когда вышел из барака, то на улице попросил его, чтобы в оперчасти вернули мне Библию, письма, фотографии и медицинские книги. На мою просьбу он ответил: «Все вернут вам, кроме Библии. Библию вернут в том случае, если вы будете только сами читать и другим давать не станете. Так положено по лагерным правилам. А вы же такого обещания не дадите, и поэтому вернут ее при вашем освобождении». На другой день меня с бригады на работу не вывели, а оставили в зоне, чтобы кого-то из хозобслуги снять и перевести в бригаду, а меня поставить. Тогда я попросил начальника колонии не делать такой замены, чтобы снятый не считал меня злым человеком, вытесняющим его из бригаду. Начальник с трудом согласился оставить меня в бригаде до получения наряда. Через несколько дней меня отправили назад на ЦОЛП, чтобы там я ждал наряда. В ожидании меня вызвали в спецчасть и предложили идти на работу нормировщиком в механизированную колонну. Я ответил, что с этой работой не знаком и не научился. Они сказали: «Вы грамотный человек, и вас нормировщик еще подучит». Тогда я согласился на таких условиях. Через день после подписания и принятия мной документов нормировщик не стал выходить на работу, и я попал в трудное положение. Рассказал об этом главному бухгалтеру, вольнонаемному и начальнику, которые ответили: «Смотри по старым нарядам и не делай, чтобы было более 150%. На вывозке леса я быстро усвоил расчеты, а на ремонте автомашин я даже не знал названия многих деталей. Через месяц приехала комиссия по проверке нормирования. Я очень переживал, что найдут много ошибок, и решил рассказать комиссии, как было. Но они проверили по местам и написали акт, что нормирование в порядке. Тогда я понял, что они и сами мало разбираются в этих вопросах. На ЦОПе все заключенные были в основном политические, военные, бывшие партработники. И в беседах с ними я мало находил, чтобы кто-то из них верил в Бога. А больше было озлобление против властей, но открыто никто не выступал, боялись новых сроков. Многие были честные и справедливые люди, с расстроенной нервной системой и множеством болезней – неврастении, гипертонии, расстройства психики и так далее. Один из политических, лет 40, был инвалидом и выходил в промзону на костылях, работал мотористом по освещению зоны. Однажды ночью выключил свет, перелез через забор зоны, повесил костыли и рабочий комбинезон на заборе и ушел в побег. И его не нашли, так как в колонию не привезли. Было и другое событие. Из управления оперчасти один работник покончил жизнь самоубийством, и сотрудники отказались его хоронить. Жена, плача, пришла в мехколонию, просила, чтобы хоть дали грузовую машину отвезти на кладбище. Бухгалтер исполнил ее просьбу, и она была так благодарна всем. Однажды в воскресенье было разрешено волейболистам посетить соседнюю колонию для игры. Я попросил, чтобы взяли и меня туда для общения с братом-старцем, о котором я слышал, что он там отбывает наказание. Бог дал нам встречу, которой мы были очень рады и благодарили Бога. Целый день мы наслаждались общением с Господом и друг с другом. Брат подарил мне переписанные рукой выдержки из Священного Писания, которые я выучил наизусть. Продолжение всей лагерной жизни до подъема в 6:00 утра Бог пробуждал меня раньше, и я вспоминал места из Священного Писания, размышлял и молился. А с подъема, когда поднимался крик, шум, адская ругань, я выходил на воздух и пел псалмы, которые знал на память. Как я был рад, что выучивал на память стихи из Писания, и они питали мою душу и дух. Все христианские праздники я проводил один, наедине с Господом и в беседах с заключенными и вольными, с теми, которые спрашивали о Боге. В лагерях никогда не говорил заранее о переезде на новое место, хотя кое-когда узнают и готовятся. А меня Бог не только часто в сновидениях предупреждал о переездах, даже показывал обстоятельства нового места, какими я по приезду их находил в точности, как мне было показано в сновидении. Это были вещи сновидения. Итак, собрали на новую необжитую колонию в лесу около 500 человек для заготовки леса. Меня определили заведующим медпункта, по-видимому, по указанию прокурора по надзору. Вначале приходилось очень трудно устраиваться. Но хорошо, что кругом лес и дров было много, чтобы согревать бараки для жилья. Начальник колонии был пожилой человек, военный, и в сравнении с другими – добрый. Первое знакомство с ним произошло в медпункте. Как обычно, после развода остаются отказчики от работы, и их, если они не больны, сажают в холодный карцер до 15 суток. Он зашел в медпункт, мы познакомились, и он просит меня: – «Там два заключенных, они вышли на работу, худенькие. Ты не можешь их освободить, чтобы я не сажал их в карцер». Я согласился, был очень удивлен, встречая впервые такого начальника. Как всегда, больных было много, особенно, когда такое новое, необжитое место. Немало было симулянтов, особенно непривычных к труду, которые нагоняли температуру до 41 и учиняли другие искусственные болезни, вредя своему здоровью. Приезжало высшее начальство для проверки, часто с криками, угрозами, приказаниями, и мне всегда вспоминались слова заключенного врача. Когда торопили его пройти на вызов начальства, то он шел спокойно, приговаривая: «От начальства пользы мало, но вред возможен». Почти на всех колониях у меня были встречи с оперуполномоченными, которые запрещали говорить о Боге, а если будешь говорить, то будет назначен еще лагерный срок. При этих разговорах всегда звучали внутри слова апостолов: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?» Деяния 4.19. В беседе с новым оперуполномоченным я попросил вернуть отобранную мою Библию, но ответ был тот же: «Если не будешь давать никому, то возвратим». Я не мог дать такой подписки. Он еще сказал, что она лежит у него на этажерке, и ее читают теща и жена. Для меня было это очень радостно. Значит, книга не бездействует. Это был конец 1950 года. Я получил письмо из Кировограда с сообщением, что Лину Королькову осудили на 25 лет и отправили в Сибирь и на Дальний Восток. А потом я и от нее получил письмо. Молились друг за друга, и Бог давал силы переносить страдания без ропота, а часто радоваться, прося за гонителей и врагов о прощении их, как молился Христос: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Луки 23:34. Иногда заключенные совершали побег единично или группой, чаще с объекта работы. Как правило, их ловили и привозили мертвыми и ложили возле вахты, чтобы видели все. Так хотели навести страх на других. С этой колонии убежал с топором молодой комяк, и пока перебегал запретную зону 10-15 метров, в него стреляли, но не попали. Была опущена собака по следам, но ее нашли зарубленной топором. Другая овчарка привела до села Коми, но там его уже скрыли, и охранники не могли беглеца найти. Осужденных, которые нарушали режим, привозили на нашу колонию, где были тяжелые работы и бытовые условия еще хуже. Все лето нас истязали комары и мошки, от которых трудно было избавиться. Больных от истощения уже почти не было после того, как в 1949 году добавили по 300 граммов хлеба на заключенного. То дистрофия и пелагра прекратились, а в лазаретах уже были больные, как и на свободе. Все, кто имел возможность через знакомых, родных уехать на более лучшую колонию, добивались наряда о переезде. Вот одного из таких во время развода на работу нарядчик оставил в зоне. Один из начальников подзывает его к себе и говорит: «Видишь ты, какой хитрый, ищешь где лучше». А заключенный ответил спокойно: «Гражданин начальник, отчего вы удивляетесь? Что я ищу где лучше? А разве вы ищете где хуже?» И тому нечего было ответить. Заключенного отправили в тот же день в другую колонию. Пробыли мы в колонии несколько месяцев и уже обжились. Снова приходит распоряжение начальства нашу колонию закрыть, а людей перевести на лесную колонию в сеть Вож, севернее километров на 200. Время было зимнее, декабрь месяц, морозы, метели, холода. Привезли нас товарными вагонами ночью, разгрузили и около 15 километров вели пешком тайгой и завели в старую колонию. Бараки не топлены, холодно, кухня первый день не работала, в санчасти также все заморожено, да и воды еще не привозили. Привели под утро избитого заключенного, которому я оказал необходимую помощь, и с большими трудностями пришлось его отправить в лазарет. Избили несчастного за то, что якобы он на прежних колониях предавал людей. Через несколько дней приехала начальница санчасти отделения и заключенный хирург. Осмотрели больных, некоторых направили в лазарет и облегчили мою работу. Побеседовали об условиях лагерной жизни, о жизни на воле, о душе, о Боге. Я считала, что на новом месте меня не знают, а оказалось, что заочно многие давно меня знали. Так правильно апостол Павел писал: «Мы неизвестны, но нас узнают, нас почитают умершими, но вот мы живы, нас наказывают, но мы не умираем, нас огорчают, а мы всегда радуемся, мы нищи, но многих обогащаем, мы ничего не имеем, но всем обладаем». 2 Коринфянам 4, 9, 10. Культурным колонией был украинец из Житомирской области. Читал мои письма, и мы часто беседовали о жизни, о Боге. Здоровье его было слабым, и врачи ходатайствовали, чтобы северный суровый климат он сменил на теплый, южный. И вот он рассчитался и уехал с женой, Коми, и с двумя детьми. Год прошел, и он опять приехал назад. Я беседовал с ним, он поделился своими скорбями. Действительно, южный климат и обилие свежих фруктов и овощей на Житомирщине укрепило его здоровье. Он хотел и дальше там жить, но жена Коми очень была недовольна южным климатом, где морозов нет, снегу мало, тайги нет, и захотела вернуться на север. Заявляла, что если даже он не согласится вернуться, она бросит его и уедет сама. И чтобы сохранить семью, он вынужден был вернуться на север. А я помыслил, чтобы не было подобного, нужно, чтобы муж и жена были одной национальности, снисходя друг к другу любовью. Работа в лесу была тяжелая, и зимой было особенно много больных, которых приходилось освобождать, а начальству это не нравилось. Они часто вызывали меня по телефону и ругали за это. Однажды вечером пришла вольная селектористка, телефонистка, и позвала меня к селектору на вахте. Я взял трубку и сказал: «Слушаю вас». Громко мужской голос говорит: «Приветствую тебя любовью и миром Иисуса Христа». Я от неожиданного приветствия онемел, молчу и в мыслях соображаю: «Откуда это?» Молчание прервал тот же голос: «Что, не узнаешь меня?» «Нет, не узнаю». «А помнишь Виктора Белькова с третьей колонии, когда ты приходил в барак и говорил о Христе?» «Да, помню». «Так вот, я уверовал, покаялся, Бог простил мне грехи, и я радуюсь спасению и дару вечной жизни». Я поблагодарил в радости Бога и его. В письме, переданном позднее, он рассказал подробнее о покаянии, перемене жизни и в отношении к этому его родителей. После уверования он написал родителям письмо в Елец, в котором сообщал о доброй перемене в духовной жизни, что оставил воровскую жизнь. Мать была рада этому сообщению, а отец, коммунист, ответил бранным письмом, в котором утверждал, что лучше быть вором, бандитом, чем верующим. Спустя некоторое время он приехал в колонию, и хотя свидания никому не разрешали, ему дали. Во время свидания он обольщал сына, ругал и угрожал тем, что если Виктор не откажется от веры в Бога, то не будет считаться его сыном. Выслушав, сын с любовью ответил так: «Папа, мне 23 года, и я уже четвертый раз осужден за злые дела. Последний срок 25 лет за групповой грабеж магазина с убийством сторожа. И ты считал меня сыном. Теперь же Бог избавил меня от зла и сделал добрым человеком, а ты отказываешься от меня. Я буду верить в Бога». Но отец отказался от сына, а мать писала письма и была рада, что Бог сделал сын добрым. Так Виктор сообщил мне в последнем письме и вспомнил слова Христа: «И враги человеку домашние его». Матфея 10:36. Через несколько лет прошел слух, что Виктора освободила комиссия по разбору уголовных дел и что он уехал в Молдавию. Прошла зима, и весной нашу колонию расформировали по разным местам. Я с партией заключенных попал в колонию номер 1 «Старцы Ижма» на общие строительные работы. По приезду в колонию номер 1 сразу встретился с братьями Артемом Александровичем Хивуком и Владимиром из Белоруссии. Я очень возрадовался, ободрился духом и благодарил Бога. Почти каждый день мы встречались, молились, читали Евангелие, было у Владимира. А иногда пели, беседовали на разные жизненные вопросы, особенно об устройстве церкви, ведь я в собрании был всего несколько раз. Они оба, как и я, и многие братья и сестры, осуждены были за свидетельство и проповедь Евангелия. Контрреволюционная агитация, так записывали, приобщенные к политическим заключенным. Изредка попадались журналы «Баптистский братский вестник», в котором явно было смешание божественного с человеческим. Я размышлял и рассуждал о том, почему одни верующие сидят в тюрьмах и лагерях, а другие на свободе проповедуют Евангелие, даже ездят за границу. Вспоминала беседу со старшим пресвитером по Белоруссии в отношении оружия. Братья осторожно и правильно разъяснили мне это положение. Кто оставался верным Богу, того сажали в тюрьмы и лагеря, а кто шел на уступки безбожным властям, тем давали свободу. Были в колонии пророки-иеговисты, пятидесятники, истинно православные, которых я пытался переубедить на здравое учение. Беседы переходили в споры, разногласия, и я впадал в искушение и духовно ослабевал, и даже оскорблял Духа Святого раздражением. Братья мне не советовали участвовать в таких беседах и сами всегда таковых избегали. Прочитали из послания к Титу 3:10. «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден». Однажды я сказал этим пророкам: «Скажите хоть одно пророчество, чтобы оно исполнилось». И они мне сказали, что через год все заключенные будут освобождены. Через год я имел с ними встречу и спросил: «Почему же, по вашему пророчеству, всех осужденных не освободили?» Они ответили: «Мы на год ошиблись». Тогда я сказал, что они лжепророки. После этого они стали избегать меня. Быстро пролетели несколько месяцев в общении с братьями. Меня вызвали на этап в новую строительную колонию. Не хотелось уезжать от братьев, но они утешали меня, что, мол, будем молиться друг за друга и надеяться на Бога и встречу в будущем или на земле, или в вечности. Да, любящий и всесильный Бог хранил нас и даровал радостные встречи на свободе. Я уезжал с колонии, звучали в сердце и на устах слова: «О, как дорого общение со святыми на земле! Но это наслаждение не всегда возможно мне». Сборы на этап недолгие. Одел бушлат, телогрейку, обувь по сезону, сумка-мешок с личными вещами, письма, и те отбирают при обысках. Обыски были при входе с работы в жилую зону, в зоне почти ежемесячно. И в любое время надзиратель мог остановить и обыскать при выходе на этап и при входе с этапа. Особенно мучительны были обыски очередные, почти ежемесячно. После утренней проверки на улице, и летом, и зимой, когда мерзли по полчаса, иногда и более, всех загоняли в столовую, а в бараках солдаты под руководством офицеров все перерывали, забирали острорежущие предметы, письма, литературу, особенно религиозную, лекарства, иногда продукты. В столовой вызывали по одному, раздевали да ни в чем. И все проверяли очень тщательно, заглядывая в рот, уши, подмышки, и заставляли приседать. После такой унизительной процедуры запускали в бараки, где потом мы приводили помещение в постели в порядок. У кого находили запрещенные предметы, наказывали, лишали писем, посылок, сажали в ШИЗО и так далее. При любых обстоятельствах, когда Бог напоминал эти или подобные слова, которые вселяли бодрость и утешение в сердце, на устах рождались переживания радости. Пустыни греховной земной. О нет, никто во всей вселенной. Ты знаешь путь, хоть я его не знаю, и многие другие. Новые, плохо устроенные бараки, нары, постели, бывшие в употреблении, матрасы, набитые опилками или травой. Но было одно хорошее преимущество. Еще нет клопов, а через год их будет много. Да и мы и сами привезли их с вещами. Вшивых в это время были единицы, только те, кто не следил за собой. Как обычно, тяжелые строительно-земляные работы проходили с 8:00 до 17:00. Затем ужин в столовой, баня раз в неделю, личное время зимой в бараках, а летом на улице. И всюду адская ругань, ссоры, драки, игра в карты, вульгарные песни, иногда арестантские, душевные и так далее. Большой радостью был привоз писем и посылок. Мне часто присылали друзья письма, особенно к праздникам. Я получал больше всех, и это было большим свидетельством о любви Божией среди верующих. Некоторые письма читали, переписывали стихи и псалмы, библейские выражения, беседовали, хотя часто и запрещали. Доносчиков тайных было много, я не боялся их, но остерегался, помня слова Христа: «Не бойтесь убивающих тело» и «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками». Матфея 10:17-18. Доносчики часто что-то добавляли или искажали мои слова, чтобы угодить хозяевам, которым они служили. Побыл я некоторое время в таких условиях, а потом завмедпунктом куда-то отправили, и не было кем заменить. На эту должность поставили меня. В медпункте работы было больше, но я мог делать самостоятельно добро людям и свидетельствовать о Боге. Ночью мог помолиться в тиши и побеседовать с Богом. Иногда и ночью приходили остро больные. Я был обязан оказывать помощь. Искушений в лагерях всегда много, а вот одно из них. Привезли кино «Анна Каренина» по Толстому, и меня соблазнили пойти посмотреть. От просмотра кино разуму была пища, а во внутреннем человеке пустота. Кроме того, возвратившись в медпункт, я увидел выставленные стекла в рамах, вынутый замок шкафчика, где хранились яды, медикаменты, которые почему-то не забрали, а взяли только деньги людей, которые собирали на освобождение и оставили у меня на хранение. Я тут же помолился, и Бог духом ясно мне сказал, чтобы я не ходил в кино, и подсказал, кто взял эти деньги. Я вышел на улицу и спросил часового на вышке, не видел ли он, кто лазил в окно. Он ответил «нет», хотя этому трудно было бы поверить. После случившегося я пошел к азербайджанцу Мамедову, руководителю воров, и попросил: «Кто-то из ваших забрал у меня чужие и мои деньги. Так я прошу, мои 35 рублей можете не отдавать, а чужие, около 200 рублей, прошу вернуть людям». Через полчаса он мне ответил, что его люди денег не брали, и я понял, что они по-хорошему отдавать не хотят. Тогда я позвал людей, чьи были деньги на сохранении у меня, рассказав о случившемся, пообещал, что по мере получения денег я буду пропавшее отдавать. Все заявили, кроме старца молдаванина: «Нам ничего не нужно отдавать, так как в бараке у нас их или украли бы, или отобрали». Молдаванину я пообещал отдать, но не смог исполнить обещание из-за неимения денег и отправки меня на другую колонию. Об этом событии, как и о других, узнала вся колония и начальники. Пришли ко мне, посмотрели, спросили и нашли, каким образом решить проблему. Всех подозрительных, 8 человек во главе с Мамедовым, вызвали якобы на этап, и во время обыска на вахте один из них перебросил в рукавицы деньги тем, которые прошли обыск. Деньги отобрали, а их вернули в зону. Но я денег так и не получил. По-видимому, охранники на них хорошо выпили, а когда через неделю я спросил о деньгах, то меня послали то к одному, то к другому, и я понял, что их уже нет. А чтобы избавиться от меня, они написали бумагу в оперчасть, что я собирал деньги и готовил людей к побегу. За это дело пришел наряд на меня отправить на штрафную. Об этом узнала начальник санчасти, партийная, как потом мне стало известно, и выступила в мою защиту. И после нелегкой борьбы меня вместо штрафной отправили снова в третью колонию на общие работы. Проработав там около 2 месяцев, я снова отправился на новую колонию, станция Домонской. Жили мы все в товарных вагонах, оборудованных нарами, работали на отсыпке насыпи для второй колеи железной дороги. Были лишь 2 финских домика, один для этапников, а другой для бани прачечной. Опять за недостачей медработников меня поставили зав медпунктом. Была весна, лето 1952 года. Санитаром я взял к себе сироту Ваню, спокойного молодого человека, которому за мешок пшеницы дали 8 лет, а его сестренка осталась одна у чужих людей. Однажды в воскресенье пришел этап бытовиков, которые были нарушителями, и их возили из одной колонии в другую. После отбоя в тот же день вдруг слышим: стрельба в зоне, крики, ругань. Меня не вызывали и никого не привели в медпункт. Когда следующим утром я с подъема пошел снимать пробу с пищи на кухню, где рядом стоял вагон-изолятор, услышал, как через люк заключенные в изоляторе стали кричать и просить, чтобы я осмотрел их, так как они были очень избиты. После снятия пробы я пошел на вахту, чтобы открыли мне изолятор. Осмотрев троих, я увидел очень избитых людей. По их словам, их били пряжками ремней, доской, ногами. Избитых притащили в изолятор. Как после выяснилось, надзиратели хотели отнять карты у этапников, а те не давали, началась драка. На помощь надзирателям прибежал помкомвзвода, пьяный и с пистолетом, что категорически запрещено при входе в зону, да еще и начал стрелять в потолок, чтобы напугать. Я написал справку о побоях и сказал, что на руки ее давать не положено, а по требованию начальства я отдам. Они написали жалобу прокурору по надзору, и примерно через месяц пришли ко мне два надзирателя и стали убедительно просить, чтобы я не давал справку никому. Если я их послушаю, то они будут выпускать за зону, разрешат покупать, что мне нужно, не станут делать обыски и тому подобное. А если дам справку, то будет плохо. Они ушли, началась внутренняя борьба. Я помолился и решил поступить по правде. Через полчаса вызвал меня прокурор, попросил справку, которую я и вручил. Что там было, я не знаю. Только на следующее утро, когда подошел к вахте, чтобы взять лопаты для работы, то встретил гневные, злобные лица надзирателей и возглас старшего: «Сергей, открой дверь ему, у меня на него глаза не могут смотреть». Я помолился, зашел на вахту и спросил: «Почему не могут глаза на меня смотреть?» Я в справке не писал, что вы били, а лишь описал побои. «А теперь я понимаю, что вы это сделали. Я совершил преступление, и вот сижу 10 лет. Если вы сделали такое дело, отвечайте». Он вытолкал меня из помещения на улицу в злобе и с угрозами. Я пришел в вагон санчасти, помолился за них, чтобы Господь простил им. Потом они делали мне много зла. Не выпускали за инструментом на вахту. Больше делали обысков, придирались ко всему, а потом написали клеветническое заявление, чтобы отправить меня в штрафную колонию. Однажды при встрече начальник колонии сказал, что пришел наряд отправить меня на штрафную колонию и попросил рассказать, за что. Я рассказал ему все, как было, и он пообещал ходатайствовать об отмене, и впоследствии меня все-таки не отправили. Я продолжал молиться и делать добро всем. Помог исцелением от болезни и жене начальника колонии. Вижу, что надзиратель, который много делал мне зла, ходит с забинтованной шеей и головой. Придя из бани к вагону санчасти, слышу разговор в вагоне, а вагон закрыт. Стучу и прошу, чтоб санитар Ваня открыл двери. Когда я зашел в вагон, то Ваня и надзиратель смутились и даже покраснели. Я подошел к надзирателю спокойно, с любовью спросил: